Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Мы продолжаем говорить с Натальей о том, как аккуратно, нежно и бережно разговаривать с подростками на тему взаимоотношений. Сегодня я предлагаю поговорить о личных границах и безопасности. На самом деле, конечно же, с одной стороны, речь идет о каком-то таком романтичном, будем так говорить, подтексте, но с другой стороны, мы знаем, что и есть люди, которым неприятны чужие прикосновения, неприятны какие-то вот такие телесные взаимоотношения, а ну, детей в школе, в садике, какие-то игры, связанные с толканием, щипанием, щекотанием, еще с чем-то, они сплошь и рядом. Да. И ребенок чувствует себя некомфортно, с одной стороны, с другой стороны, как же так? Он будет не как все, белой вороной, ему приходится терпеть то, что ему неприятно, да. И как-то вот как разговаривать? Он даже может не смочь сформулировать вот этот вот запрос, потому что ребенок не настолько глубоко рефлексирует об этом. Но и, конечно же, так как ребенок еще мал, он может не понять, что бывают какие-то действия, да, которые уже не просто игра, но он еще мал, и он не понимает этого.
Что нарушается его какая-то граница.
Да, что нарушается его граница.
Да, действительно, такое существует, и бывает такое и в садике. Я знаю такой пример, что одна коллега наша рассказывала, что у нее дочки в садике, мальчик совершал такие действия, которые были ей неприятны, ну, показывал какие-то части тела свои, и все хихикали, а она сказала, а мне вот это неприятно, а я вот это не хочу смотреть, там, со мной так нельзя, да. Она поставила какую-то границу от того, что мама с ней разговаривала, она говорила, что вот есть определенные нормы, да, вот в поведении детей, если детки играют, балуются, ну что-то там, в ляпы там играют, догонялки щекотят. Это, в принципе, норма играться. А есть не норма. Не норма, и тогда родители адекватно уже понимают, когда это не норма, ребенок должен уметь сказать «нет».
Как ребенку объяснить, что если тебе что-то неприятно, говори «нет»? Опять же, подчеркну, что у детей часто в понимании это только связано с игрой, и здесь же очень такой большой страх быть оторванным от коллектива. Тебя высмеют. Вот все играют, все там, не знаю, валяются в снегу, друг друга щипают, там, не знаю, ноги в лицо кому-то, еще что-то. Ну как я скажу, что это дурацкая игра, отстаньте, я не буду. Ну потому что все, я тогда не в коллективе. Да, кто-то может сказать, у кого-то есть силы на это, а кто-то не может.
Да, здесь мы говорим в любом случае о детско-родительских отношениях и отношениях в семье. Если в семье наверняка тоже случались какие-то такие ситуации, и родители показывают, что они из этой игры, из этой ситуации выходят и говорят, мне это неприятно, я не хочу в этом участвовать, с нормальной, адекватной самооценкой, да, у тебя есть такое право выбирать, и не нужно бояться быть белой вороной. Очень часто дети даже идут уже в дальнейшем на какие-то такие отношения, боятся там отказать друг другу, потому что не хотят показаться белой вороной, потому что все сплошь и рядом, и соцсети это транслируют. Не нужно бояться быть белой вороной, потому что на самом деле они могут сидеть там, ну, условно, со взрослыми, мы так говорим, у белой вороны, которые вылетают с мусорки, а черные вороны, они остаются на мусорке. Ну, уже здесь уже более такой глубокий, да, подтекст имеем в виду. А когда просто играются, тебе неприятно, что они пинаются в лицо, у ребенка должна быть достаточно сформирована самооценка. Самооценку родители могут поднимать внутри семьи, отмечать его успехи, говорить, что мне нравится, как ты вот это сделал, здорово, что у тебя получилось. Хвалить, да, ребенка, не перехваливать. Мы говорим не об этом, а говорим о том, что нужно его поддерживать в его действиях, в его жизни. Вот получилось у него в шахматах там какой-то пад поставить, а ты знать не знаешь, что такое пад, и говоришь, слушай, это вообще так круто, здорово, ты в 7 лет уже знаешь, что такое пад, и поддержите, скажите ему, ему будет очень приятно, и он поймет, что действительно он вот в своем возрасте этому соответствует, и пусть он не боится сказать, что я вот этого не хочу. Опять же, здесь мы говорим о том, что родители иногда заставляют делать детей то, что они не хотят. Вот тогда это формирует зависимость от общественного мнения, зависимость от мнения окружающих. Таким образом, родители должны поддерживать любой ситуации ребенка, иначе от страха, что родители не поддержат, он может что-то им не рассказывать.
А вот знаете, Наталья, тут такая тонкая ситуация, да, что мы все хотим быть хорошими родителями, мы все хотим поддерживать своих детей, но, что называется, реальность, суровая реальность показывает совершенно другое. Одна работа, другая работа, какие-то домашние дела, какие-то еще свои вопросы, да, мы очень сильно замученные. И ребенок приходит, рассказывает про какие-то игры, про то, что кто-то кого-то толкнул, не знаю, про то, что кто-то там кого-то щипал, ну, неважно, что-то он такое рассказывает, и родители, ну, у него нет сил это слушать. А родители вроде бы слышат от ребенка, что что-то не то, но у него нет сил вникать, потому что он устал, потому что человеческий фактор. И он конкретно спрашивает, тебя кто-то обидел? Тебе больно? Тебе что-то там, не знаю, пнули, как-то обидели тебя, что-то сделали неприятно? И ребенок теряется, потому что вроде ничего прям такого катастрофического не было. И он такой, да нет, вроде как бы все нормально. Он такой, ну и ладно, иди тогда, ну бывают игры. И вот за такой бытовой ситуацией, потому что, ну, действительно, мы не всегда в ресурсе вникнуть. Или мы не всегда просто физически можем это сделать. Ребенок бывает подходит в какой-то очень неудобный момент для нас, да, а потом мы просто забываем, что ребенок подходил, и надо его спросить. Мы таким образом сами как-то вот показываем ребенку, что по таким вопросам не надо к нам подходить.
Угу. Да, такое бывает. И здесь родители очень важно сказать, действительно, они могут устать, они могут сейчас быть не готовыми это выслушать, сказать, слушай, Петя, я сегодня так устал, у меня такая головомойка на работе была. Давай ты мне это вот все расскажешь, только обязательно вот все, что ты говорил, мы вот в субботу утром прям встанем, пожарим яичницу, наедимся нашей любимой яичницей, и ты мне вот прям все расскажешь, давай, или мы с тобой пойдем вот туда в парк, там столько листьев, помнишь, мы с тобой хотели погулять, и ты мне вот там расскажешь, или мы там птичек посмотрим, уточек покормим, в пруд покидаем, давай вот так. И тогда ребенок поймет, что он значим для родителя, он поймет, что родителю не безразлично, но в то же время он будет уважать родителя, потому что родитель просто устал, и обязательно нужно, если вы пообещали, вернуться к этому вопросу. То есть если времени нет вечером, сильно устаете, вы выделяете время на то, чтобы вот у нас с тобой там в субботу утром с 10 до 12, вот поход в парк, можем поговорить хоть о чем. Мы там после этого там едим мороженое, там гуляем, или это зима, мы там вот пьем чай горячий. И вот эта какая-то традиция, да, быть рядом, она очень хорошо налаживает детско-родительские отношения, и таким образом у родителя будет возможность участвовать в жизни ребенка, участвовать именно своим каким-то сердцем, участвовать и своим каким-то советом уже.
Наталья, а как быть, если родители придерживаются разных взглядов на воспитание? То есть один родитель может как раз говорить, что отстаивай свои личные границы. Если словом это очень важно, да?
Угу.
Что если тебе что-то неприятно, говори об этом. Подойди, скажи учителю, что кто-то нарушает. Мне скажи. А другой родитель говорит, так, во-первых, ты не должен быть ябедой и по первому поводу, значит, бежать.
Или дай ему просто в глаз.
Да, обязательно дай в глаз. И еще нечего меня дергать. Ты тоже должен сам учиться. Сам учиться должен постоять за себя. И даже бывают ведь ситуации, когда ребенок не хочет идти в школу и просит, например, его перевести в другую школу. Да, бывают, конечно, крайние ситуации, когда это необходимо. Но бывает, что у ребенка просто так, как он еще не умеет справляться с трудностями, да, вот какие-то минимальные ситуации, и ему нужно просто поддержать, помочь, как-то вот объяснить, как эту ситуацию решать. И все. Но родитель даже не останавливается на этом моменте, а сразу же говорит, так, ты перейдешь в другую, там будет все то же самое, потому что ты не умеешь себя отстаивать, потому что ты там слабак, бери себя в руки. И на кого-то это действует. И может быть родитель, не может быть, а 100%, родитель делает это из лучших побуждений, потому что в свою очередь, может быть, на него именно так подействовало. Да. Ему это помогло. Но для кого-то, для очень тонких, так сказать, детей, да, это очень так обидно, больно, ощущение одиночества, меня никто не поддерживает, я даже к маме не могу или с папой, к папе, да, с поддержкой подойти.
Ну да, таким образом, вот нарушение границ или сейчас этот буллинг, да, в школах очень часто об этом говорят, я знаю, что вот мои знакомые сталкивались с такими ситуациями, и очень здорово, что они смогли все-таки наперекор своим убеждениям, что надо стоять до конца, мучиться до конца, прочитав одну из книг, которые нам удалось порекомендовать им, они в итоге сделали вот этот шаг, решились. То есть родителям самим где-то внутри сложно решиться на этот шаг. Что-то там переходить из школы в школу, а если не то, если это ошибка. Но разобраться в ситуации важно. Если этот звоночек вам поступает не один раз, а два и три, и повторяется, пожалуйста, разберитесь в этой ситуации, потому что в дальнейшем у ребенка может быть такая травма, которая не даст ему ни создать крепкую семью, ни уже в дальнейшем какие-то отношения выстраивать в коллективе и своих детей, ваших внуков воспитывать таким же образом. Когда вы уже схватитесь за голову и поймете, что нужно было делать по-другому, тогда уже будет поздно, и вы уже только будете пожинать плоды.
Но бывают ситуации, когда дети не рассказывают. Да. Ничего не рассказывают. И не всегда это бывает связано с тем, что они не доверяют родителям. Ну, хотя, наверное, корень-то все-таки в этом.
Бывают не доверяют, бывают интроверты глубокие, да. Бывают и родители интроверты, ребенок генетически передан интроверт, и что им делать?
Они с ним могут говорить. В общем, он не рассказывает. Проблема есть, и потом каким-то случайным образом родитель узнает, а выясняется, что проблеме уже там год, полтора, два. И вот тоже, как быть в этой ситуации?
Конечно, если ребенок такой необщительный, ну, в семье обычно бывает так, что папа интроверт, мама наоборот. И если в семье есть мама, например, она может каким-то образом попробовать поговорить с ребенком, найти способы, то есть найти способ разговора, общения с ребенком – это задача родителей первостепенная. А дальше она идет на родительское собрание в школу и спрашивает у педагога, как вообще там Вася, все ли у него хорошо. Ну и вот и педагог, как внимательный человек, тоже обязательно неравнодушный к воспитанию детей, он должен сказать, ну что там, ну, покуривает, тут побегивает, там еще что-то делает, и мама такая, о, вон что тут происходит. Разговаривать, да, с этими людьми, может быть, пригласить его друга к себе в гости. Ну, сейчас, конечно, бывает, что дети часто сидят в компьютерах, и они только виртуально друг к другу в гости заходят, там, в какой-нибудь стрелялке или еще где-то. Но все равно делать на этом акцент, говорить, как он значим для вас, говорить, как значимы его друзья. А почему, например, вот, Юра не ходит к нам в гости, а может быть, вы туда сходите, что-то самим предложить, чтобы ребенок понял, что родитель его любит, чтобы он понял, что он участвует. И если что-то такое случится, он, может, пару дней помолчит, но он все-таки что-то затронет, даже вот капельку выскажет. Не может он постоянно, ну, это большая какая-то психологическая травма, если он постоянно вообще ничего не говорит. То есть он должен хоть чуть-чуть как-то разговаривать, особенно если это касается возраста там до 12 лет, да, это в любом случае какой-то разговор. Старше, конечно, там особенно интроверты или мальчики, они уже более закрыты. И здесь, конечно, ему нужно обязательно, чтобы было в его жизни, был в его жизни какой-то значимый взрослый, мужчина обязательно, тренер, дедушка, дядя, наставник, друг семьи, сосед хороший, прям очень хороший, которому вы доверяете, чтобы он этому мужчине, если, допустим, про мальчика, да, говорим, он мог сказать, что у него не так, что его тревожит, что его заботит. И девочки, соответственно, также, если, допустим, ее папа воспитывает, у нас есть такие, да, семьи, нужно, чтобы была какая-то вот женщина, которая могла бы поделиться секретом каким-то своим.
Да, конечно, это очень важно, это очень важно. Наталья, бывают не очень хорошие истории, да, с таким криминальным подтекстом, когда взрослые люди используют в своих целях детей. И, конечно же, дети часто не понимают вообще, что происходит. И самое главное, в самом начале развития этой ситуации они поэтому и идут с ними, потому что они не понимают, что происходит, они не подозревают, что может закончиться чем-то плохим. Вот как, особенно если мы говорим про таких относительно маленьких детей, да, там старшая группа садика, начальная школа, понятно, что мы не будем вдаваться в подробности и рассказывать детям, что к чему. Но как им объяснить, что вот есть какие-то там тревожные значки, да, как сейчас говорят, красные флажки, по которым сразу же стоп, нет, я не общаюсь, или просто учить, что я ни с кем незнакомым не общаюсь, ни при каких обстоятельствах.
Да, здесь
но ведь
важно.
Тут же действительно проблема в том, что бывает и знакомые люди вот так вот себя ведут.
Угу. Да, ну здесь, то есть, получается, нам нужно разграничить группу людей, которые не знакомы. Мы учим ребенка не вступать в разговоры с незнакомыми, не садиться в чужую машину. И если даже тебе предложили посмотреть щеночка, котеночка или у кого-то очень миленького, или кому-то помочь, взрослый человек никогда не обратится за помощью к ребенку. Он пойдет за помощью ко взрослому.
Сразу нет. В любых ситуациях, в любых... и даже если маму твою знаю, с папой дружу и так далее. И тому подобное. Всегда нет.
Да, всегда нет, а лучше вообще промолчать.
Да.
Идти целенаправленно, прямо голову прямо, и пошел дальше. Ни с кем не разговаривать. То есть это обязательно. И если мы говорим о людях, которые из наших знакомых, но здесь, конечно, нужно фильтровать. И опять же, это правило, которое мы учим, уметь сказать нет, ситуации прорабатывать. Это, как знаете, безопасность дорожного движения. Как во всех школах прорабатывают безопасность дорожного движения, все ГАИ, потому что дети за лето забыли, как переходить дорогу. И не надо думать, что вы один раз сказали ребенку, нельзя садиться в чужую машину, если даже тебе позвали там что-то интересное, конфетку там дать, да, и он это на всю жизнь запомнил. Нет, это нужно регулярно, периодично повторять вот эти правила безопасности, так же, как правила дорожного движения. Утром выходит из дома, вы там его провожаете, если он уже сам ходит, говорит, будь осторожен, внимательно. То есть каждый раз у меня есть такие знакомые, которые... Вот папа у них всегда говорит осторожно, внимательно. И это, знаете, как, ну, вроде бы обычный день, но что он все время этот трындит, да, осторожно,
ну,
внимательно.
Ну да, вот у меня папа всегда говорил осторожно на дороге. И я, по сути, на самом деле глубоко не воспринимала никогда, будучи подростком.
Но вот все-таки он это говорил, и вот эти вот слова, когда ты идешь к дороге, они могут где-то быть каким-то звоночком, да, где-то щелкнуть. Конечно, он не будет идти и всю дорогу вспоминать, как там переходить дорогу. И здесь точно так же безопасность с чужими людьми. Можно иногда спросить, ты шел домой, там, как дела, с кем шел, кого встречал. Что-нибудь такое интересное, может быть, видел. Не надо такое говорить, случайно, там никто не выглядывал из-за угла на тебя. Нет, ну, безопасность обязательно, ну, регулярно, периодично, вы там раз в год или раз в полгода спрашиваете. Они иногда говорят, ну, мои дети, например, мы все знаем, хватит нам уже об этом говорить. Нет, я не говорю об этом часто, но периодически я стараюсь как-то это разными словами, может быть, в игре или в каком-то случае сказать, что будьте внимательны, осторожны, да, обязательно.
Что делать все-таки, если какими-то странными движениями, так сказать, странными действиями начинает заниматься, ну, относительно знакомый человек? Причем это же может быть достаточно близкое родство, к сожалению, ну, либо там близкая дружба, да, ну, человек относительно все-таки близкий к семье, и ребенок теряется, потому что, ну, надо, наверное, послушаться, да, это же знакомый, взрослый, он же действительно и с мамой, и с папой хорошо моим общается.
Да, к сожалению, такие случаи бывают, и здесь, опять же, мы говорим о самооценке ребенка и об умении сказать «нет», что это не норма. С ребенком это можно проговаривать, что вот есть, как бы вот у тебя есть твое тело, да, физическое, которое никто близко не касается, кроме врача, который хочет тебя полечить, и там мама, например, если это девочка. Здесь также очень важно отметить, что если это папа и это девочка, папа тоже не касается этих частей тела без необходимости. То есть это делает мама, либо девочка делает сама, если она подросла. То есть здесь очень важно, чтобы потом у нее психологического нарушения и не было такого искаженного восприятия дружбы с другими мальчиками уже в дальнейшем.
Хочется еще поговорить про такие, может быть, физическое, ну, физическое насилие – это, наверное, очень громкое слово, про какие-то побои, это, наверное, действительно очень громкие такие слова, но тем не менее, мы знаем, что среди отношений подростков, да, и это может быть как дружба, и это даже может быть, там, две девочки, например, дружат, три девочки дружат, ну, потому что для мальчиков время от времени даже по-дружески дать друг другу – это нормально относительно, вот, либо это уже какие-то романтические отношения между мальчиком и девочкой, где один позволяет другого толкнуть, дать подружку, затыльник, может быть, какую-то пощечину легкую. То есть я не говорю про избиение, я не говорю про какие-то вот действительно нанесения тяжелого физического урона, потому что тут действительно любой ребенок, ну, по большей части, это как-то отреагирует, да, он поймет. А вот когда это легко, да, так легонько, вроде как бы в полушутку или так, ну, просто что-то, какое-то такое типа наказание от своего сверстника за что-то, ну вот что-то такое, оно вполне может и как бы подросток может проглотить это. Вот как научить ребенка, что так нельзя?
Как научить ребенка? Конечно, в любом случае собственным примером. Если у тебя в семье подзатыльники, пинки или какие-то толчки регулярные, отталкивания, это норма, никак уже очень сложно. Очень сложно ребенку что-то объяснить. И он тогда будет терпеть это от других. Если родители каким-то образом унижают ребенка, он поймет, что так можно, и в жизни построит такую систему координат себе, что вот так можно, ну, тебя должны унижать, избивать, принижать, ты должен там только все зарабатывать, и тебе за это ничего не будет. Если такое происходит в школе, конечно, обращаемся ко взрослому, обращаемся в семье ко взрослому. Регулярно, с нормальным психическим здоровьем, ребенок регулярно вот такие вот травмы не будет скрывать, или он скажет вовремя «нет». Он скажет: «Что ты меня бьешь? Мама, что он меня обижает?» Ну, если это началка, да, например. Он там меня стукнул, толкнул там или еще что-то. Началки такого, да,
ну, либо бывает. Не в старших, конечно, в средних классах. Мне кажется, показателем такого нормального здоровья, когда ребенок приходит, говорят, что вот там, не знаю, меня там Саша, Паша, Коля толкнул, но я ему так врезал в ответ. Но я имею в виду, что человек как-то понимает, да, ситуацию.
Ну да, мальчики, они, ну, тоже разные есть. И здесь нужно смотреть глубоко в ситуацию, каким образом. То есть либо это толкается, либо они какие-то еще действия производят. Если это действия какие-то непонятные, не просто так вот какая-то веселая игра подраться, да, у мальчиков, у них такие игры. Девочкам это не всегда понять, а у мальчиков такие игры. То нужно обязательно, если какой-то уже есть подтекст у тех движений, нужно обязательно разговаривать со взрослыми. Нужно ребенка спрашивать, как дела, что сегодня делали. Он может не сказать,
да,
он
конечно.
Может побояться, что ему скажут, ах ты такой-сякой там или еще что-то. Ну, это опять же обязательно контакт с классным руководителем. Если такое произошло, учитель, либо предметник, либо классная, да, должна все равно быть поставлена в известность, что такое происходит. И, ну, какой-то серьезный, там, горшок уронили, разбили, они очень переживают в школе, что дети крушат горшки или еще что-то. Вот. Но в легкой форме, конечно, это не норма. Можно проговаривать. Если переживаете за это, можно, если где-то видели, вы же наблюдаете, вы же как-то вот ходите все равно иногда мимо школы, видите. Поэтому можно проговаривать это с ребенком.
Наталья, что касается информационного пространства, потому что есть тоже разные мнения. Кто-то считает, что нужно обязательно устанавливать родительский контроль, максимальное количество запретов на все устройства и самим родителям проверять регулярно. С другой стороны, есть другая крайность, да, когда люди считают, что все равно все узнает, все равно все увидит, а если я буду проверять, только отношения с ребенком испорчу.
Да, конечно, тотальный контроль – это не норма. У ребенка должен быть, если вы ему дали телефон, то у него должно быть там свои дела, да, какие-то его личные. У него может быть личное пространство, какие-то записочки личные, еще что-то. Не нужно этого нарушать. И иногда родители, вместо того, чтобы наладить детско-родительские отношения, они начинают тотальный контроль, где-то подсматривание, лазят в карманы, там еще что-то делают. Здесь важно понять, если вы что-то заметили у ребенка, нужно с ним поговорить. Если уже крайняя степень, там оказалось, что вы год уже не видите этой депрессии или этого зависимости какой-то, то нужно идти к специалисту. Если это какая-то начальная стадия, и вы переживаете, изначально скажите ребенку, вот вы дали ему в ручке телефон, вы установили ему WhatsApp, Telegram, пожалуйста, дайте ему понять, или установите на телефоне какой-то контент-ограничение 18+, чтобы он не выходил за рамки, на том же компьютере, да, есть такие функции, есть такие кнопочки операторов сотовой связи, когда галочку ставишь, крыжик, и ребенок только вот в игрушечке играет или там заходит на нужные сайты по учебе. Таким образом, вы сформируете осознанную информационную гигиену у ребенка. Он поймет, что родитель позаботится. Вы можете сказать об этом. Вы можете сказать, что вот я тебе даю телефон, вот есть такая функция, здесь вот так и так мы делаем. У тебя телефон для того-то, для учебы или там, что он любит фотографии, например, да, снимать. вот здесь ты можешь делать это, а вот это я здесь вот тебе убрал, чтобы на всякий случай тебя уберечь, чтобы я о тебе позаботился, вот таким образом. Конечно, когда они подрастают, они говорят, ага, ты там не заботишься, а наоборот, хочешь, чтобы только меня контролировать. Но здесь нужно идти на компромисс, разговаривать, а что я могу сделать, а я вот за тебя переживаю, что так, а давай вот так. И никогда не делать так, что смотри, вот мой телефон, ты можешь посмотреть в мой телефон, а я должна посмотреть в твой телефон обязательно. Такое делать нельзя. У родителей должны быть какие-то личные пространства, и у ребенка обязательно. И если вы позаботитесь о информационной безопасности, проговариваете информационную гигиену детей, если случайно что-то пришло с незнакомых номеров, ты либо не отвечаешь на звонки, либо сразу убираешь это, да, из рассылки мессенджеров, ну, то, соответственно, они будут уже вооружены и будут стараться сами это соблюдать.
Наталья, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». До новых встреч.
До свидания. Спасибо. Thank you.